Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Социализм – это когда люди живут одинаково хорошо или когда живут одинаково бедно. Почему в России пошли по второму пути? Петров пост. Как быть, если отпуск выпадает на это время? День рождения Пушкина был на этой неделе. Каким он был человеком и как изменился в течение жизни? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение всего года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году. Пытаемся понять, что происходило тогда в России. Свидетельств, надо сказать, очень много, и один из источников – это дневники современников событий на сайте прожито.орг. Кстати, масса дневниковых заметок, и причем самых разных. Вот, например, историк, академик Михаил Богословский 5 июня 1917 года сделал такую запись. Размышлял о наших социалистах, возводящих на пьедестал пролетария. Западные социалисты стремятся достигнуть равенства, сравнявшись с богатыми людьми, разбогатев. Наши желают равенства, разорив богатых и сведя их на положение пролетариев. Точное наблюдение академика Богословского, но почему это было именно так? Попробуем разобраться, и на связи с нами доктор исторических наук Василий Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Да, очень хороший вопрос. Дело в том, что вообще вот подобного рода понимание каких-то радикальных революционных преобразований, оно было характерно и до 17 года. Но здесь на ум приходят вот знаменитые некрасовские строки, как раз в устах Ростопчина. Он говорит про восстание декабристов. Наши дворяне сапожники, видимо, да, а вот на Западе там сапожники хотят стать дворянами. Я думаю, здесь контекст такого вопроса – это отношение к власти, отношение к богатству, отношение к принципам равенства. Потому что вот наш социализм на момент вот восприятия его массами, общественностью, в 17-м году именно этот момент тоже важен, это не столько восприятие социализма как некой теории, как некой совокупности учений, взглядов, представлений о том, как должна развиваться страна, как должна строиться политическая система, там, многопартийная, сколько восприятия такой, ну, стихийной справедливости, стихийного равенства, стихийного бунтарского начала, которое, ассоциируясь вот с представлениями о том, что богатство – это плохо, а бедность – это хорошо, причем эти представления, это, кстати, тоже многие философы отмечали, они уходят корнями в христианские, вот такие вот превратно, наверное, понятые представления, они в результате приводят к тому, что действительно представление о социализме связывается исключительно с тем, что все должны быть равны, богатых быть не должно вообще. Ну, естественно, отсюда логический вывод напрашивается, что тогда, раз нет богатых, значит, должны быть все бедные, что ли, да? Но еще раз подчеркну, что вот в стихийном восприятии общественности тогдашней, 17-го года, это было именно так. То есть это не столько какие-то отвлеченные схемы марксистские, сколько вот стремление удовлетворить насущные проблемы, решить там какие-то насущные вопросы хлеба, мира, долой войну, фабрики рабочим, земля крестьянам и так далее. То есть это проявлялось, конечно, уже в первые же месяцы после февраля 17-го года.
Ну, странная история получается. Видимо, руководствуясь этим представлением о равенстве, там, и свободе, и братстве, мы устроили такую кровавую баню. Я все-таки до конца не понимаю, в какие там искажения о христианских понятиях уходит корнями представление о том, что если все люди должны быть равны, то обязательно должны быть бедными. А при этом все равно получается, что некоторые равнее других.
Ну, конечно, конечно. А это отнюдь не связано, опять же, вот действительно с православной этикой, вот как, наверное, и стоит ее понимать, вот, и уж никак это не связано с христианскими заповедями. Это связано с таким, ну не побоюсь этого слова, превратным толкованием, именно толкованием, пониманием вот определенной части общества вот таких вот заповедей. То есть раз богатство – это порок, то значит богатые должны быть уничтожены, вот условно говоря так. Не внутреннее покаяние, не перерождение душевное, не изменение общества по заповедям ненасильственным путем, а стремление решить все и сразу, стремление взять на себя, вот это, кстати, тоже очень опасный соблазн, взять на себя роль тех судей, тех вершителей правды, как это виделось, теми же самыми последователями, сторонниками большевиков. Потому что, если говорить о 17-м годе, то мы тут, безусловно, должны отметить разногласия даже внутри самой большевистской партии. Потому что были достаточно сильные такие влияния, течения, я уж не говорю о социал-демократах, тех же меньшевиках, которые четко определяли социализм как, да, это общественно-политический строй, предполагающий там равные возможности, имеющий достаточно развитую демократическую систему, с развитой системой социальной поддержки, но это строй, который будет достигнут еще очень нескоро. И для этого нужен еще очень высокий уровень внутренней культуры населения. Эта культура и позволит предотвратить эти самые эксцессы. Вот эту вот кровавую баню, которая, ну, уже по сути начиналась на момент как раз вот лета 17-го года. Вот эти самосуды, это черный передел, который шел в российской деревне. Действительно, это нужно отметить, что те, кто говорили о социализме из вершителей такого рода деяний, наверное, Маркса-то уж точно не читали, а представление имели крайне-крайне превратное о социалистических ценностях и категориях.
Может быть, один из вариантов ответа на вопрос, почему социализм в России был воспринят именно в таком контексте, один из ответов в том, что ведь для того, чтобы построить другой социализм, необходимо очень серьезно работать, а не грабить других людей, не разорять чужие усадьбы, а пытаться что-то построить на своей земле. Может быть, в силу того, что земля не везде и не всегда плодородна, и, в общем, очень много несправедливости было в нашей
тоже,
жизни,
конечно.
Люди перестали верить в эффективность собственного труда. А тех, кто чего-то достиг, в итоге просто взяли и раскулачили. Хотя, наверное, раскулаченных-то было много тоже. То есть людей, которые умели работать, у нас тоже было много.
Да, конечно. Это, опять же, вот я еще раз это отмечу, это вопрос общего уровня культуры, это вопрос общего развития таких вот общественных отношений, это вопрос уважения к традициям, это вопрос уважения к закону, уважения к праву, уважения к собственности в конце концов, потому что понятие собственности отнюдь не является, опять же, чем-то порочным, потому что богатый человек, собственник, это отнюдь не означает, что это человек, погрязший в грехах. И тем не менее, вот те слои общества, наверное, опять же, я не хочу сказать, что это поголовно все большевики. Ну, те, кто за ними пошли, те, кто поддержали вот эту вот идею всеобщего равенства, всеобщего братства, который может быть достигнут через насилие, через кровь, они, видимо, понимали вот эти социалистические ценности именно таким образом, радикально, не считаясь при этом с какими-то издержками, сколько будет буржуев убито или даже тех же самых христиан, односельчан, с которыми они вместе жили, но ради того, что потом будет достигнуто вот это вот идеальное царство свободы, равенства и братства. Это очень опасная была иллюзия, и многие современники, интеллигенция прежде всего, мыслящая интеллигенция, в 17-м году это прекрасно понимала и в какой-то степени пыталась не то чтобы остановить этот процесс, наверное, остановить его было очень сложно в условиях войны, кризиса экономического, но хотя бы направить этот процесс в какое-то более или менее созидательное, а не разрушительное русло.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Напомню, Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
И еще раз о Петровом посте. С понедельника, напомню, он начнется, до 12 июля продлится, и все бы ничего, но летнее время – это пора отпусков. А в отпуске хочется ведь не только воздухом дышать, но и путешествовать, и вкусно есть, и много спать, ну и так далее. Или вот, например, кто-то отправляет детей в деревню к бабушке. А там молоко, конечно, и другие прекрасные вещи. И что тут делать? Адресую все эти вопросы нашему гостю в студии. Архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортово. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер, Алла. Рад приветствовать вас всех.
Отец Алексей, если бы вы нам помогли разобраться с этим вопросом, мы были бы вам очень признательны. Не только я, но и многие слушатели, которые в такой же ситуации оказываются. Вроде бы и отпуск с одной стороны, а с другой стороны пост. Как с этим быть?
Ну, во-первых, пост – это дело совести каждого человека. Насколько вот он ему нужен, насколько он ему не нужен, в какой мере его надо совершать, каждый христианин должен соотносить, прежде всего, со своей христианской совестью. А во-вторых, ну, у каждого из нас, в принципе, есть или духовник, или тот наставник, который ведет нас по жизни, вот, не являющийся духовником, так называемый исповедник, тот человек, к которому мы ходим на исповедь, то, наверное, такие вопросы надо, конечно, согласовать с ним, потому что, ну, во-первых, он знает ситуацию, он знает состояние тех или иных людей физическое. Невозможно всех подогнать под одну мерку. Мы знаем, что для больных и стариков пост послабления есть, для путешествующих пост. Но вот опять, нужно ли нам, уезжая куда-то, допустим, там, ехать на теплые моря и считать себя путешествующими, или не считать себя путешествующими, в этом плане очень сложно. Я сам очень не люблю в Петров пост ходить в отпуск, хотя иногда приходится, потому что получается, тут или отпуск пропадает в плане того, что надо постоянно думать о том, чего съесть, чего не съесть, а в отпуске хочется немножко как-то отдохнуть, а над этим особо не задумываясь, потому что ты привыкаешь в году, да, прям среда-пятница, они постные дни, вот они для тебя постные дни. А здесь надо каждый день, при том, что если это курортное какое-то место, там разливающиеся запахи со всех сторон, вкусные еды, которая постоянно, ну, то есть искушение, через которое надо. Поэтому я не люблю в такие дни ходить, вот лично в отпуск. Но вот дети, выезжающие в деревню, да, конечно, на свежее молоко, как мы в детстве, и нас также возили. Это дело совести каждого человека. Могущий вместить, да вместит. Ведь тогда, если бы все было легко и просто, если бы нашего усердия и наших трудов не нужно было бы для дела нашего спасения, то, наверное, и посты бы не установила церковь. Для чего? Это все для того, что готовы ли мы потрудиться ради Бога, пойти на какие-то лишения или не готовы. Вот. Богу-то это не надо, это нам надо прежде всего. То есть мы здесь должны найти для себя ответ сами.
Я слышала такую точку зрения, что, допустим, если сложно соблюдать пост в еде, он же не только в еде заключается, он заключается еще и в каком-то, ну, более внимательном взгляде вглубь себя и в молитве. Вот, пожалуйста, можно на весах, если с одной стороны, допустим, меньше ограничений в плане
еды,
то
больше. Кто эти
весы-то
будет проверять, понимаете?
А вот это вопрос,
мы-то,
конечно,
к сожалению, их проверить сами не можем, потому что это несправедливая мера будет. И если только это мы будем совмещать, взвешивать в данный момент, так вот надо взвешивать всю свою жизнь, которую мы ведем на этих весах. Она будет взвешена в свое время, там, где как раз от нас уже ничего не будет зависеть. Но опять, не надо искать уловок. Примите для себя вот решение, готовы вы или не готовы. Ну, нарушите вы пост, может быть, имейте хотя бы желание для того, чтобы его соблюдать. Постарайтесь, а там как Господь управит. И вообще, конечно, вот, ну, приезжая на ту же дачу, скажем так, ты пытаешься обособиться вот в своем домике, в своем кругу, но сколько искушений, там-то в воскресенье соседи со всех сторон, вот эти запахи жареного мяса, музыки, веселья, понимаете, абстрагироваться от этого бывает очень сложно. Но, с другой стороны, это опять не только сегодняшний день, это было всегда, искушения были всегда. Но, вы знаете, ведь уходя в отпуск, это не значит, что мы должны, то есть отпуск в том числе и от христианской жизни, да, отпуск физический отдых, но не значит, что это духовный отдых. Если мы уехали отдыхать, это не значит, что мы можем сократить свою молитву или свое молитвенное правило, которое повседневно, вот, мы от него отказаться, потому что если мы его только сократим, потом очень тяжело будет к нему возвращаться к полному. Это не значит, что мы во время отпуска должны забыть о своей христианской сущности, и о том делании, которое мы должны делать. Мы должны помнить. А если мы будем об этом помнить, и все-таки наша любовь к Богу будет выше наших каких-то страстей, мы будем хотя бы стремиться к тому, чтобы вот это было так, как должно быть. Но не всегда получается, в том числе и у меня.
Спасибо вам большое за комментарий и наставление.
Не за что. А вас всех, дорогие мои, укрепи Господь не только в дни Петрова поста, но и вообще в каждый день нашей жизни иметь в себе вот это желание быть рядышком с Богом, потому что Он всегда с нами, а чтобы у нас это желание никогда не оскудевало, тогда проще будет смотреть на все остальное.
Архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортово, был в нашей студии. До свидания.
Спасибо, Господи. До свидания, Аллочка.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные обновления, которые здесь появились за последнее время. На этой неделе, напомню, был день рождения Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня. И вот на сайте fama.ru есть целый цикл лекций о Пушкине, замечательного исследователя, ректора Литературного института имени Горького, писателя Алексея Варламова. Фрагмент одной из лекций слушайте прямо сейчас.
Молодой Пушкин искал политической свободы. Молодой Пушкин требовал внешней свободы. Пушкин зрелый хорошо понимал, что внешняя свобода ничего не меняет. Идеал свободы переносится вовнутрь, в душу человека. Это очень важное движение его мысли. Он понимает глубину и суть русской истории. Он пишет знаменитое письмо Чаадаеву. Он пишет строки, которые, на мой взгляд, в каком-то смысле могут быть выражением той самой национальной идеи, которую сколько-то лет тому назад мы пытались сформулировать, что клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить историю или иметь иную историю, чем ту, которую дал нам Бог. Вот это нежелание переменить историю и Отечество, мне кажется, это очень важная пушкинская, важная вечная русская мысль, которая нас должна вдохновлять, нас, живущих 200 лет спустя после Пушкина, и призывающих нас тоже принимать ту историю, которая у нас была. Он действительно работал на будущее. Думая об этом, не думая, мы сказать не можем. Может быть, и думая. В конце концов, стихотворение «Я памятник воздвиг себе нерукотворный», оно говорит именно об этом. Я думаю, он понимал свое значение. Но он жил-то в том мире, в котором он жил. Он жил в своих конкретных обстоятельствах. Он жил в своем доме, в своей семье. И, пожалуй, дом, семья, частная жизнь были для него не менее важны, чем судьба России, судьба Отечества, ее грядущее. Он защищал свой дом. Он очень любил свой дом. Это было самое важное в его жизни, в его судьбе. Но, к сожалению, обстоятельства складывались так, что этот дом находился в сейсмической зоне, что у этого дома было много врагов и реальных, и метафизических. И дуэль Пушкина, смерть Пушкина – это, конечно, не просто какая-то частная история. Это не просто следствие какой-то интриги, какого-то конфликта, у которого были свои подводные течения. Все это было, все это много раз исследовано. Но совершенно правы те исследователи, которые говорят о том, что в конце жизни Пушкин защищал свой дом. Пушкин защищал свое право на неприкосновенность. Именно так он погиб, защищая свой дом. О смерти Пушкина очень много написано. Много воспоминаний, много в этом горького, безутешного. Но каждый раз, когда либо приходишь на мойку 12, где Пушкин умирал, и проходишь по этим комнатам, и слушаешь пронзительную экскурсию, которая читается в этом доме. Или когда оказываешься в Михайловском, когда видишь могилу Пушкина, когда ходишь там, по этим лесам, холмам, где он ходил, ты действительно, реально чувствуешь присутствие Пушкина в мире. Ты чувствуешь его бессмертие. Об этом очень хорошо Довлатов написал. Он как бы снял лишний пафос заповедники, лишний пафос такого обожествления Пушкина, которое вряд ли бы самому поэту понравилось. Он был человек ироничный и самоироничный. Если мы в детстве укололись его стихами, если мы в детстве дали эти стихи своим детям, значит, с нами все будет хорошо.
Это был фрагмент из цикла лекций о Пушкине писателя, ректора Литературного института имени Горького Алексея Варламова. Весь цикл лекций можно найти на сайте fama.ru. И, кстати, там же есть дивная викторина «Как бы вы закончили Царско-сельский лицей». Желающие себя проверить, дерзайте. Там очень интересно и нарядно. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Смоленске в субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, до 13 тепла. Днем воздух прогреется до 18 градусов, ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. В воскресенье ночью до 10 градусов, днем до 20, переменная облачность, временами грозы. В понедельник характер погоды существенно не изменится. В культурно-выставочном центре имени Тенишевых выставка «Ван Гог. Симфония цвета». Более 70 репродукций картин выполнены в технике «Жикле», которая позволяет с максимальной точностью передать мельчайшие подробности оригинальной картины. На выставке также проводятся интересные мастер-классы. В Самаре в субботу ночью 9-11 тепла, днем 18-20, переменная облачность, небольшой дождь. В воскресенье пасмурно, без осадков, ночью до 13 градусов, днем до 20. В понедельник ночью небольшой дождь, до 11-13 градусов, днем до 22, переменная облачность, без осадков. Продолжаются пушкинские дни. В Самарской публичной библиотеке выставка, на которой представлено собрание сочинений, старинные фолианты из музейного фонда, картины и другие экспонаты. Все это часть инсталляции, которая воспроизводит рабочий кабинет Александра Сергеевича. В Москве в субботу ночью около 12 градусов, днем до 18, переменная облачность, небольшой дождь. В воскресенье ночью 10 градусов со знаком плюс, днем 20, также переменная облачность, временами осадки. В понедельник характер погоды не изменится. В Музее Москвы выставка современной мозаики. Столичная школа мозаики развивается много лет. В экспозиции представлены работы лучших московских мастеров этого направления. В зале оборудовали даже мастерскую. Каждый посетитель сможет посмотреть, как работают художники-монументалисты. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и его новости о лете. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Сегодня 9 июня – день рождения оркестра «Виртуозы Москвы». В 1979 году он был основан Владимиром Спиваковым, его бессменным руководителем. Вчера они давали концерт в Торонто, завтра выступят в Лос-Анджелесе. Причем это постоянная такая история. Виртуозы Москвы, конечно, и в России много выступают, и, пожалуй, этот оркестр можно назвать одной из визитных карточек современной российской музыки. У нас в эфире звучит в их исполнении «Мануэль де Фалье», «Испанский танец». Виртуозы Москвы под управлением Владимира Спивакова в день рождения оркестра на Радио Вера. Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».